Доброго утра всем слушателям Веда Радио. На календаре 23 февраля. Традиционно мы в этот день поздравляем мужчин и прославляем лучшие их качества. И сегодня в честь праздника мы решили поговорить о мужественности и духовности. И в гостях у Веда Радио Володар Иванов, семьянин с 30-летним стажем, отец семерых детей, создатель онлайн-школы «Семья». И мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну, а я приветствую нашего гостя. Доброе утро, Володар.
Доброе утро. Как слышно?
Слышим мы вас прекрасно. Поздравляю вас в первую очередь с этим праздником, с Днем Защитника Отечества, с Днем Защитника Семьи. Это прекрасная роль, мне кажется. И хочу пожелать вам сил и здоровья продолжать делать то, что вы делаете, такое благое дело. Вы помогаете, я знаю, семьям, мужчинам в том числе, быть этими защитниками.
Благодарю. Постараемся дальше оправдывать высокое доверие.
Благодарю вас. И сегодня у нас очень интересная тема – мужественность и духовность. И вот мне в первую очередь хотелось спросить, это вообще как-то связано, это проявление мужественности с духовностью, или это просто вот такие два аспекта, на которые мужчинам нужно обращать внимание в своей жизни?
Вы знаете, раньше, когда вот было 23 февраля, я все время злился на то, что женщины поздравляют всех мужчин с этим праздником, и думаю, как они вообще имеют право поздравлять тех, кто не служил в армии. Вот, думаю, надо же только вот защитников поздравлять, да, кто мужественный на самом деле, кто служил в армии. Вот, моя служба в армии была такая, я бы сказал, брутальная, суровая. Вот, я был в учебке, воинская часть 3421. Это дивизия Дзержинского. Вот, нас готовили на страшных сержантов внутренних войск. Мы должны были бесстрашно заходить куда-нибудь в Москву, если были бы беспорядки, и там подавлять всякие непонятные революции. Вот, скажем так, у нас там частенько были эти марш-броски. И вот помню один марш-бросок. Мы там бежали из нашего Реутова в деревню Новая. Вот, это был ноябрь, была оттепель, но оттепель была ночью, а команду дали бежать там прошлым, скажем, днем, поэтому на нас нацепили лыжи, и вот мы, помню, в этих лыжах бежим, там такое, знаете, Горьковское шоссе, такая асфальтовая дорожка, и вот мы в этих лыжах бежим по асфальту в противогазах. Вот, я бегу и думаю, какой же я мужественный, какой же я брутальный, то есть вот у меня здесь вот автомат, там саперная лопатка, противогазы. Вот. Потом мы там мужественно на этом полигоне там очень много в снегу ползали, там, да, на исходный рубеж, обратно на огневую позицию. И вот мы тоже ползали в этом снегу. Я думаю, какой же я опять мужественный. Потом дали автоматы, мы стали стрелять. Вот. А потом нас на самом деле повезли на боевые действия туда, вот, в сторону Еревана. И мы там, помню, заезжали колоннами, после того, как нас высадили в этом аэропорте Звартноц, мы заезжали колоннами в этот Ереван. И вот я помню, еду и даже засучил рукава на своей этой гимнастерке, и вот, и будем автомат, вот, мы едем, да, эти вот ЗИЛ-131, и мы колоннами въезжаем в такой, знаете, опустевший город этот Ереван. И я почувствовал себя таким прям мужественным, прям таким вот крутым. Я подумал, вот это прям я вот сейчас солдат, так прям солдат. Вот прямо мужество прет из меня. Вот. Потом мы там стояли в оцеплении, там была как бы такая неприятная ситуация, там пытались штурмовать этот дом правительства. Вот. Подходили к нам всякие эти агрессивно настроенные ереванцы. И мне, знаете, даже плюнули в лицо. Я помню, стоял вот после этого и не знал, что делать. А там офицеры были, и нам как бы запретили отвечать на все эти реакции. Я помню, стоял и мужественно терпел вот это вот оскорбление. Вот, и тогда, в свои там 20 лет, я себя точно считал очень мужественным, да, таким мужественным бойцом. Потому что мне казалось, что мужество это какая-то, знаете, постоянно драка, постоянно какая-то сила, постоянно вот как бы соревнования или, скажем так, какая-то битва с врагом. То есть это какой-то враг, и вот надо мужественно его преодолеть. Да, вот где-нибудь какой-нибудь хулиган к тебе пристал на остановке, и вот нужно ему как бы, да, вот дать в зуб и вот успокоить его. Когда я потом после армии поступил работать в уголовный розыск, и там, скажем, там нам выдали оружие на постоянное ношение, и я ходил постоянно по городу, мужественно искал вот всех этих вот насильников, всех этих вот бандитов, которые почему-то всегда по ночам шарудили. Приходил на утро, я в отдел милиции, там нам давали сводку, что произошло. Я думаю, блин, и вот здесь опять какое-то было убийство, и вот здесь какое-то было изнасилование, что же я вот пропустил. Поэтому каждый раз, когда я гулял там вечером по улицам с этим вот своим Макаровым в тайной кобуре, мне постоянно хотелось нарваться мужественно вот на какого-нибудь такого бандита там или даже группу и как-то вот их пресечь, да, там подавить, как там пишут, да, там подавили бандитов. Ну, ни разу так не получилось, ни разу никого не увидел, ни разу не присек, только вот потом только все ходил на допросы и мужественно всех там доставлял в отдел милиции, допрашивал их. То есть мое представление вот в первой половине жизни о мужестве было вот именно такое, да, что вот либо какой-то вот такой брутальный оперуполномоченный, да, офицер там полиции, который ходит и борется с этими врагами, либо это вот, да, вот когда была воинская служба, там надо каких-то вот непонятных хулиганов, скажем так, расщемлять. Знаете, однажды у нас было такое, мы же внутренние войска, и мы охраняли все мероприятия, стояли на парадах, стояли на всех этих больших спортивных мероприятиях. И вот было большое спортивное мероприятие, «Динамо» Киев играл и «Спартак» Москва. А это было как бы такие, ну, враги были такие очень сильные. То есть там приезжало очень много фанатов из Киева, очень много фанатов из «Спартака», и там реально это в Лужниках такая была прям битва. И вот помню, там нам что нужно было сделать? Нужно было стать цепочкой, вот, и чтобы они, скажем так, от стадиона до метро шли вот в этом коридоре и никуда там не выбегали, бедных граждан там не портили. Помню, вот мы стоим в цепочке, а эти фанаты нас специально раскачивают. И прямо там, знаете, вот мы так за ремни держимся. И вот такая была у меня мужественность. Я думаю, как, что же я вот вытерпел? Эти фанаты тут прямо на нас напали, тут хотели вот прорвать цепочку, били нас тут ногами, а мы как бы вот тут держались. Короче, вот такая у меня была, такое было понимание, что мужество это вот только вот так. Против фанатов ты воюешь, да, или против там воюешь каких-то непонятных врагов, либо преступников, которые ходят там с арматурами и бедных там женщин где-то похищают. А потом я стал взрослеть. Знаете, потом я женился и вот как-то начал жить семейной жизнью. И у меня потихонечку родилось эти семеро детей. Вот. И как-то я пересмотрел свое мнение. Сейчас, вот спустя 30 лет семейной жизни, я считаю, что мужество это немножко другое. Конечно, сейчас вот по-прежнему 23 февраля, и у нас принято почему-то поздравлять только вот защитников, 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 да, что кто защищает Родину. Но я сейчас немножко смотрю глубже на это. Я смотрю немножко глубже и считаю, что на самом деле самые большие враги, они не внешние. Самые большие враги находятся внутри нас. И эти враги это желание тела, да, это вожделение. И вот если ты не смог справиться с этими врагами, которые находятся внутри тебя, ну, самые простые враги какие там, да, это вредные привычки, да, это самый простой враг. Это сигареты, это, скажем так, неконтроль речи, да, то есть ты ругаешься матом, это алкоголь. Ну, потом то, что еще вот у мужчин очень часто хромает, это невозможность контролировать свои сексуальные желания, да, какие-то постоянные измены, постоянные вот эти вот какие-то походы налево, приключения, все эти курортные романы. Это тоже вот неспособность взять себя в руки и контролировать. И вот эти внутренние враги, они как раз и, ну что ли, управляют жизнью мужчин очень часто. Очень часто. Хотя это первый уровень врагов, самый понятный, самый простой, самый такой, я бы сказал, ну что ли, очевидный. Потому что если мы пойдем немножко глубже, да, допустим, очень много вегетарианцев есть, очень много есть таких хороших людей, кто практикует, но там есть более высокий уровень врагов. Тщеславие какое-нибудь, да, вот это вот упивание властью, да, высокомерие, я лучше других, я же уже столько лет повторяю мантру, поэтому как я могу быть там на одном уровне с ними? Я точно выше их, я просыпаюсь в 4 часа утра, я уже вегетарианец столько лет, я вот и кадыши соблюдаю. Это тоже очень, очень быстро, как бы, да, вот эти внутренние враги, да, высокомерие, тщеславие, гордыня, они очень-очень быстро одолевают. И вот мужество, это тогда, когда ты можешь взглянуть в глаза вот этим своим врагам. Ты можешь сначала их увидеть в себе. То есть первое, ты сначала можешь их в себе разглядеть и сказать, блин, а что тут во мне такое вот, ну, находится-то вообще неприятное. Оказывается, это тоже часть меня. Оказывается, это тоже то, что во мне сидит. Вот, и объявить им бой, объявить бой вот этим внутренним врагам. Начните хотя бы хоть с какого-то врага, хотя бы хоть одного в себе увидите и объявите ему вот этот вот, скажем так, бескомпромиссный поединок, кто кого. Потому что нужно иметь мужество, нужно иметь мужество преодолеть это в себе, увидеть это в себе, признаться себе, что я не идеален, признаться себе, что да, на самом деле во мне очень много пороков. Я помню, когда вот нас везли на этом самолете, да, Ил-86, нагрузили нас туда целый батальон, и вот мы такие все в этих вот автоматах, в этих всех там брониках, а там же нет сидения, мы же там сидим на полу такими рядами, так тесно-тесно сидим на полу, как бочки в сельде. И вот по мне смотрю, да, самолет закрывается, этот люк задний, и вот нас, такой батальон, мы сидим такие все в касках, думаю, как же круто, как же брутально, как же мужественно, вот мы сейчас, потом, да, самолет приземлился, открывается этот люк, и мы такие выходим, выходим колоннами из самолета, выстраиваемся, думаю, ух, как здорово, ух, мы сейчас тут треснем тут, ух, мы сейчас тут дадим стране угля. Такой восторг был. Вот такой же восторг должен быть, когда вы выходите, да, из этого состояния своего такого сладкого сна и начинаете просыпаться, начинаете видеть в себе всех этих вот брутальных врагов, которых нужно преодолеть, которых нужно преодолеть. И вот если у вас на самом деле есть мужество, вы можете это делать год за годом, десятилетие за десятилетием, и каждый раз вскрывать эти вот тайные ячейки врага. Да, вот у нас там очень частенько говорят, вот доблестные ФСБшники, вот какой-нибудь там Следственный комитет накрыл, да, какие-нибудь там законспирированные ячейки врага, и вот всех там как бы повязали, нам показывают. Они вот жили такие скрытно там, да, как бы вот пытались хорошими людьми показаться. На самом деле они какие-то коварные теракты готовили, а вот их повязали и обезвредили. Так вот, такие же скрытые ячейки живут в каждом из нас, из мужчин. Каждый имеет вот таких скрытых шпионов, законспирированных, которые улыбаются, ходят на работу, на самом деле хотят сделать теракт. А какой теракт они хотят сделать? Они хотят так, чтобы мы забыли о Боге. Они хотят так, чтобы мы сказали «я». Управляю этим миром, я управляю этой жизнью, я пуп земли. Вот, это все у нас ложное эго так работает. Отождествление себя с телом, отождествление себя с должностью, отождествление себя с каким-то гражданством. На самом деле, мужество – это признать себе духовную основу, признать, что на самом деле я душа, и я на самом деле не имею должности. На самом деле я тот, кто всегда находится в этом мире, и должен служить, то есть не командовать, а должен служить. Это мужество, потому что естественным путем мужчины хотят всегда быть наверху, хотят командовать, хотят подчинять себе других людей. И почему-то считается, что вот если я стою как такой надсмотрщик, тогда раздаю команды, там, хлестаю плеткой, как какой-то рабовладелец, вот это вот мужественное, ансвайдрайв, да, равняясь смирно. Это не мужество. Знаете, сила мужчины в том, чтобы как раз вот служить, заботиться, оберегать, да, потому что защитник, да, мужчина, да, он должен что делать? Защищать. А кого защищать? Слабых, тех, кто находится рядом. А кто находится рядом? Рядом находится жена, рядом находятся дети, рядом находятся родные, да, отец, мать, если ты уже взрослый. Поэтому вот сила-то мужчины в чем? Защищать. Защищать и оберегать тех, кто находится рядом. Второе. Бороться с внутренними врагами, которые находятся внутри нас. В этом заключается мужество. Потому что мужество – это на самом деле жертва. Это способность отдавать. Вот для меня, скажу честно, самым мужественным человеком на земле является Христос. Потому что вот надо иметь какое было мужество, когда тебя там уже, ну, ты людям только давал добро, ты только им давал любовь, ты только им хотел самого лучшего, а тебя арестовали, как бы начали там оскорблять, потом начали пытать, потом какой-то непонятный терновый венец, и потом тыкать копьями в тебя. Это ты висишь вот на кресте, вот на этом, с пробитыми руками, гвоздями, истекаешь кровью, в тебя тыкают эти вот непонятные, странные солдаты. Вот, и смеются, а ты все равно желаешь им добра. Это какое же нужно было иметь мужество в себе, да, что находясь в таком ситуации, там полностью несправедливая какая-то нечестность, да, и все равно мужественно желать им добра. Господи, не ведают, что творят, да, как там Христос говорил. Вот это, конечно, для меня прямо супер какой-то пример мужественности. Вот это вот на самом деле высший пилотаж. Когда против тебя скажем так, ну, применяют какое-то насилие, а ты все равно отвечаешь любовью, ты все равно отвечаешь добром. Когда на тебя жена, да, уставшая жена, которая там воспитывает детей, там двое детей, трое детей, вдруг срывается и говорит там, вот почему ты не купил нам мандаринов сегодня, я же просила тебя, почему ты снова забыл? И ты не начинаешь кричать, сама вот могла бы купить что-то, я пришел с работы, я устал, а ты говоришь, да, прости, прости, забыл купить мандаринов. Да, ты так хотела мандаринки, вот эти вот сладкие, сейчас сезон, они такие без косточек, кожура сама вот прямо чистится, а я вот не купил, прости меня. Это мужество, понимаете, это вот подавить себе вот это вот ложное эго и извиниться, да, извиниться перед своим близким человеком. Это не слабость, это сила, это самая большая сила, потому что вот это вот огрызание, да, вот это вот кусание, сама дура, вот сама ходи в магазин, что там ты сидишь с ребенком, ничего не делаешь тут целыми днями, я на работе вкалываю. Это-то как бы очень легко делать, потому что так отвечает ложное эго, да, ударом на удар. А вот отвечать добротой, скажем так, вот на усталость жены, вот это вот настоящее мужество. Понимаете, уступка врагу – это слабость. Уступка конкуренту – это, конечно, слабость, но уступка своей жене – это всегда проявление любви и силы, это мужество. Потому что у нас только всего один человек, о ком мы заботимся, мужчины, да, это наша жена. Она как бы считает нас своим, ну, что ли, господином, давайте так скажем, такое крутое слово, да, главным в семье. Но можно хотя бы одному человеку сделать какую-то радость. Можно хотя бы одному человеку уступать в этой жизни. Хотя бы одному делать так, чтобы он улыбался, чтобы он тебя чувствовал каким-то более счастливым человеком. Но почему-то у нас вот брутальность в семье очень часто это кулаки, да, это грубость, это мат, это какая-то вот, ну, непонятная измена. То есть я мужественно, да, кулаками там вколачиваю послушание у жены. Ребята, это не мужественность, это, знаете, это животное качество характера. Так даже животные себя не ведут. Посмотрите, как лебеди друг о друге заботятся, как там даже вот волки, да, которых так вот у нас любят ругать, как они заботятся, насколько они верны там своим партнерам. Да? То есть даже животные ведут себя более деликатно, более благородно по отношению к своим избранникам. Почему же тогда люди вот так вот как бы мужественно вот колотят себя друг друга в семье? Это неправильно. Это, знаете, это какое-то вот извращенное понимание мужественности. Поэтому мужество это не эксплуатация, а это защита. Защита, да, тех, кто попал под наше влияние, тех, кто находится под нашей, скажем так, с кем у нас судьбы переплетены. Вы знаете, если вот коротко, мужество можно довольно коротко, наверное, описать такой фразой, что это способность выполнять свои обязанности наилучшим образом, не привязываясь к плодам своего труда. Потому что это очень сложно для мужчин выполнять свои обязанности и не привязываться к плодам своего труда. Вот в астрологии есть такой 12-й дом, да, заключительный 12-й дом, он называется дом Мокши. Мокша третьего уровня. Как раз вот он завершает все эти дома. Первый там, да, первый дом, второй дом, семья родителей, третий дом собственного усилия. Так вот, 12-й дом, он говорит, что человек должен после всех своих жизненных испытаний, всех своих, скажем так, каких-то опытов, прийти к тому, что он отвязывается от плодов своего труда, что даже плоды моего труда не принадлежат мне, а они принадлежат Богу. То есть только Он вправе решать, как распоряжаться этими плодами своего труда. То есть я работаю согласно своим обязанностям. Если я гражданин страны, значит, моя обязанность платить налоги, там как-то себя честно вести как гражданин, исполнять законы государства. Если я муж, значит, я должен исполнять свои обязанности, да, в семье как муж. Если я отец, то по отношению к детям. Если я сын, то по отношению к родителям. И вот эти обязанности нужно выполнять не за плюшки, не потому что как бы у меня, не знаю, какая-то будет зарплата, какой-то будет секс ночью. То есть не за плоды труда я это делаю, а я делаю это просто потому, что это мои обязанности. И я выполняю эти обязанности самым лучшим образом. И мне, в принципе, по барабану, будет за это награда или не будет награда. Вот это мужество. Потому что мужчины, они так сделаны, такая у них природа, они очень любят получать достижения. достижения. Да, допустим, учился, учился, вручили диплом. Работал, работал, не знаю, какую-то медаль повесили на грудь. Ну, естественно, конечно, зарплату дали. Как-нибудь там вот Путин вызвал Лужники и сказал, вот самый лучший у нас вот товарищ губернатор какой-нибудь Луганской области, молодец, хвалю. Это все достижения. А вот работать не за достижения, работать просто выполняя свои обязанности и не рассчитывать на плоды труда, вот это мужество, вот это как бы, это круто. Вот это на самом деле нужно иметь большую смелость. Большую смелость просто выполнять свои обязанности наилучшим образом, не привязываясь к плодам своего труда. Вот, поэтому, если мы будем эти три вещи своей жизни каким-то образом внедрять в жизнь, да, то есть бороться с внутренними террористами, которые сидят внутри, да, наши враги, наши вот эти вот желания, да, похоть, эгоизм. Если мы будем способны отдавать в семье близким, если мы будем способны служить, если мы будем не эксплуатировать, а защищать, если мы будем способны выполнять свои обязанности наилучшим образом и не привязываться к плодам своего труда, это будет высший пилотаж. Вот. И как показала вот моя жизнь, на самом деле вот все, что я перечислил, выполнять, это несравненно тяжелее, чем махать саперной лопаткой, чем бегать с автоматом. Потому что это все спринт. Вот эти вот все драки, да, в автобусах, там, да, когда защищаешь какую-нибудь там свою девушку, они быстро проходят. Там, ну, 20 минут, ну, там, час подрался. Ну, в армии послужил 2 года, там. Ну, это все проходит. А вот семейная жизнь, выполнение своих обязанностей, оно длится десятилетиями. Это такой длинный-длинный марафон. Даже если дети у тебя уже выросли, рождаются внуки, жена остается все равно твоим попечением. Ты должен все равно выполнять и выполнять свои обязанности и никуда не исчезать, как чеширский кот. А то, знаете, мужчины так раз улыбаются, эта вот улыбка остается в воздухе такая, вот, он исчезает, этот чеширский кот, и жена остается одна вот в этом как бы состоянии. Ей там уже 60, дети уехали, мужа нет, остаюсь одна. А мне так говорится, что женщина никогда не должна оставаться одна. Она должна всегда оставаться под защитой либо мужа, либо старшего сына, либо отца, либо духовного учителя. Но всегда должен быть тот, кто заботится о женщине. И вот когда мужчины бросают своих женщин, да, которых там любили, носили на руках. Вот я тут, знаете, недавно был в ЗАГСе. Вот, и там мы что-то долго ждали, как-то этот вот, пока там у нас сына будет расписывать. И я смотрел там вот на эти пары, там, да, это было там в Москве, на Дмитровском шоссе, и вот эти пары приходили, и они все как один довольные, довольны там, жених смотрит на невесту, невеста смеется, смотрит на жениха, такая прям любовь, ну прямо думаешь, Господи, ну как же хорошо. А я в силу того, что занимаюсь тем, что провожу эти семейные консультации, и очень часто у меня одна из главных тем, это почему там семья разваливается, как сделать так, чтобы у нас семья не развалилась. Постоянно сталкиваюсь профессионально вот с этим, да, что вот ненавижу мужа или ненавижу жену, он такая гадина, он такой гад. И думаю, ну как же так получается, да, что вот из таких прекрасных отношений на свадьбе, на старте, почему там через 7 лет, через 3 года там у некоторых совсем быстро, у некоторых там через 12 лет получается вот такие антагонистические отношения прям с ненавистью. Но почему же нельзя просто вот мужественно как-то это все тащить? Как это все вот переворачивается? Потому что у кого-то нет мужества, у кого-то нет, скажем так, понимания того, что такое внутренние враги. Мы вступаем в семейную жизнь и не понимаем, насколько там много тяжестей. И когда мы с этими тяжестями бытовыми сталкиваемся, да, мы как бы раз и убегаем. И говорим, я хочу счастья. Мне очень часто мужчины такую фразу говорят, но я просто хочу счастья. Вот. А с ней я как бы несчастлив. Я говорю, ты же был с ней счастлив. Почему часто ты как бы несчастлив? Но она вот такая, такая, такая. Вот. В моем понимании это как бы, ну, не совсем мужественно. Это не совсем как бы вот, ну, что ли, по-мужски. То есть, что это такое? Тебе враг там какой-то посмотрел в лицо, там, да, тебе стало чуть-чуть плохо, и ты говоришь, ну, как-то уже все. Тут как-то уже вот окоп, вода, я тут по колено в ледяной воде. Дайте-ка я пойду в баню куда-нибудь, брошу автомат и уйду. Вы знаете, там есть такой ЧВК «Вагнер», там как бы очень жестко расправляются с товарищами, кто уходит как бы, да, вот в самоволку там. И там как бы они говорят, что если как бы ты предаешь, да, или там дезертируешь, то там все очень жестко, вплоть там до расстрела. Почему-то вот здесь все понятно, да, что вот есть враг, есть мои какие-то обязанности. Если я как бы линяю, то здесь вот расстрелы, все говорят, да, Вагнер молодец, там, да, окувалдили, какие молодцы, какие хорошие люди. А почему-то, когда ты бросаешь свои окопы, свои позиции, да, которые на тебя рассчитывают в семейной жизни, тут как бы ты, ну, молодец, как бы это можно сделать, ну да, молодец, дезертир, сбежал, хвалим тебе, вот, правильно, да, вот, а что, зачем там нам воевать в окопе там с женой, она там мне раз, там мне снаряд какой-нибудь в окоп такая, ты не купил мандарины, о, мне так больно, я не купил мандарины, и это она сказала мне уже третий раз, а до этого я не купил хлеба, и все ей мало, и даже купил мандарины, так не те, они с косточками, я не могу такое слушать, я не могу, это просто, я не выдерживаю, это невозможно, если бы вы это испытали бы, вы бы так же поступили бы со мной. Я просто хочу семейного счастья. Да нет, ты не хочешь семейного счастья, ты хочешь наслаждаться, ты хочешь только брать. Вот. И не видишь в себе этих внутренних врагов, да, вот этого состояния вот этих вот мелких, этих вот бесов, которые сидят и говорят, ты лучше всех, да, вот ты такой классный. Это гордыня все, ребята, это все гордыня. То есть надо понимать, что себя надо начинать, себя. И вот в этом заключается мужество, увидеть в себе вот эти плохие качества характера. Вот, поэтому для меня ЧВК Вагнер это как бы герои, они как бы реально молодцы, то есть у них очень строгие принципы. Я когда читал там принципы ЧВК Вагнера, вы знаете, ну просто там, ну песня, это почти духовные принципы, это почти духовные принципы, да, там честь, достоинство, там братство, прям читаешь и думаешь, вау, какая классная духовная структура. Вот. Так вот, надо так себя вести в семейной жизни, как в ЧВК Вагнер, да, что ни шагу назад, да, что сам погибай, товарища выручай, да, что в плен мы врагу не сдаемся, подрываем гранату, но в плен не сдаемся. Так же и здесь, я лучше погибну на этом семейном фронте, я сделаю все, что в моих силах, я буду выполнять свои обязанности наилучшим образом и не буду привязываться к плодам своего труда, и не буду ждать медали. Потому что я знаю, что здесь это просто тренировка. Материальный мир это просто такая временная остановка. Да? На самом деле мой дом там, в духовном мире. То есть я душа, попавшая в это тело. То есть нужно всегда помнить о том, что этот материальный мир это иллюзия. Здесь не надо так вот очень сильно как-то устраиваться, подушками себя обкладывать, одеялами, да, какими-то званиями. Мы все очень как-то здесь быстро появились в этом материальном мире и также быстро исчезнем. Вы знаете, я вот сейчас очень сильно слежу там за товарищем фигуристом Костомаровым, который там танцевал с Навкой. Вы знаете, 45 лет, спортсмен, да, как бы вот еще буквально там в Новый год там еще катался на коньках там и выступал, и все классно, накачанное тело. Потом что-то закашлял как-то, привезли его в коммунарку. Вот, и посадили там на ИВЛ, а оказывается, там у нас в ИВЛах живут всякие там непонятные бактерии, всякие там зоопарки, и потихонечку там сначала ему убили иммунитет всеми этими антибиотиками, а потом там эти вот бактерии там из ИВЛа забежали. Чем все кончилось? Отрезали ступни, отрезали пальцы, сейчас у него там два уже инфаркта, уже там, не знаю, менингит, короче, парень, ну, практически уже все, да, то есть уже почти его не остановить. Это длится уже, по-моему, там с января там какого-то 7 там, или 10 января, уже почти 2 месяца, там все родные там уже, в принципе, простились. Вот так вот парень, 45 лет, спортсмен известный, да, посмотрите там его выступления, везде есть на YouTube. И буквально там какие-то проходят 30 дней, и все, и он уже почти овощ, да, с отрезанными руками, ногами. То есть мы не знаем, когда мы умрем, мы не знаем, насколько этот, скажем так, жизнь скоротечна. Так поэтому надо иметь мужество, хотя бы вот то, что мы сейчас живем, вот в эту секунду, не сбегать со своих позиций, не предавать своих близких, бороться со своими внутренними врагами, чтобы сегодня хоть на 2 миллиметра, хоть на 5 сантиметров, но быть ближе к свету, быть ближе к Богу, быть чище, чище сегодня, чем я был вчера по отношению к себе. Я должен хоть как-то чуть-чуть ковыряться туда, а не так, что у нас сейчас такие какие-то странные ценности, там, да, деньги, деньги, деньги. Слава Богу, сейчас это стало меняться вот за последний год, и как бы начали говорить больше все-таки о чести, о достоинстве, каких-то вот качествах характера, души. Как-то вот сейчас у нас олигархи стали немножечко не так сильно выпячивать, как раньше выпячивали. Потому что это смешно, когда опираются люди на деньги. Смешно, когда люди пляшут вокруг золотого тельца. Вы знаете, Моисей, когда спустился там с этой горы, там, где получал скрижали, и увидал своих соплеменников, там, пляшущих вокруг золотого тельца, меня очень сильно удивило, когда я первый раз прочитал, он их убил. Понимаете, он их убил. Я думаю, что ж такое за такой странный пророк, который вот такой фашист, всех убивает здесь. А потом было понятно, что вот эта вот зараза, да, что поклонение материализму, поклонение именно материальным вещам, это уже как бы смерть, смерть души. И поэтому лучше сразу это сделать, чем это потом дальше будет как гангрена распространяться. Вот, поэтому если мы считаем, что мужество это зарабатывать квартиры, там мужество это как бы иметь деньги там в криптовалюте, это как бы такой небольшой сон. Мужество – это духовное качество характера в себе воспитывать. Быть лучше сегодня, чем я был вчера. Конечно, нужно выполнять обязанности по содержанию семьи, но это второстепенная, скажем, функция, она не главная. Вот. Но это вот то, что я подготовил. Коротко пытался я вот сейчас вот объяснить, как связано мужество, да, и духовность.
Благодарю вас, Володар. Очень глубокие вещи для размышления мужчинам, и я думаю, женщинам тоже, потому что это качество мужественности, то, о чем вы описываете, то, которое вы описываете, сражение с внутренними врагами, но необходимо каждому из нас. И я подумала о том, что это достаточно непросто вот так вот каждый раз преодолевать себя. И если я как женщина знаю, в чем источники силы для женщин, мне бы хотелось для наших мужчин спросить, где им искать эту силу, каждый раз преодолевать внутренних врагов, каждый раз быть лучше, каждый раз быть честнее и чище. Где им черпать эту силу, закалять свой характер?
Вы знаете, есть хорошая пословица, что русскому хорошо, то немцу смерть. Вот. Русский это, видимо, мужчина, а немец, видимо, это женщина. Вот. Поэтому что хорошо мужчине? Мужчине хорошо аскезы. Это вот как бы то, что делает его очень так, ну что ли, протрезвляет ему мозги. Вы знаете, у нас там в эко-поселении я очень долго устраивал сухие голодания, к нам приезжали там в течение 5 лет люди со всей страны на эти сухие голодания. И я вот видел очень много раз, когда люди приезжают, и вот как они начинают потихонечку, это вот шелуха этого ложного эго, как она начинает спадать. Я помню, у меня был парень Алексей, он из Калуги приехал, и он голодал 9 дней на сухую. Вот, а теперь я думаю, что все уже понимают, что это реально, что это как бы не вранье, потому что сейчас, когда вот у нас землетрясение в Турции случилось, да, там откапывали людей, кто были без воды, без еды, там уже и по 10 дней, и по 12 дней, да, это уже как бы все зафиксированные случаи, да, то есть людей откапывают, они живые, то есть можно жить и 10 дней без воды. И не то, что там миф, да, что 3 дня без воды человек умирает. На самом деле нет. И вот я помню, когда я иду, у нас такое большое там поместье, 4 гектара, там везде сосны такие. И вот он стоит, обнявшись за дерево. Я думаю, ну все, парню плохо, уже как бы, ну, не может от дерева отлепиться, сейчас упадет. Ну и иду к нему помогать, чтобы его как-то ему там на себе там затащить, что не падай, сейчас помощь близка. Подхожу к нему, а он плачет. Он, то есть, ему неплохо, а он плачет. И он обнимает дерево не потому, что как-то, вот знаете, ну, опора нужна, а потому, что он его любит. И он его гладит. И говорит таким, у него слезы текут, и он говорит, они же живые все, он со мной разговаривает, ты их не слышишь. Потом смотрит на небо, смотри, какие птицы, какое солнце, посмотри, мы все связаны, посмотри, везде Бог. И плачет, и плачет. И, конечно, меня тогда очень сильно пробило вот это состояние, когда вот с этой вот шелуха материального эго слетает, и человек начинает чувствовать связь со всем живым, то, что его окружает. Я очень сильно запомнил этот момент, потому что это меня потрясло. Вот эти вот мужские слезы, а парень брутальный, 1,85 м, весил там 1,70 кг, такой накачанный спортсмен, красавец. И когда такой здоровый мужчина в расцвете сил начинает плакать, то ты, конечно, понимаешь, что насколько вот душа, она вот, ну, нежная и связанная вот со всем этим миром. И как вот мы обособляемся от этого мира, как вот мы замыкаемся вот в конуре этого, в панцире этого тела, да, мы не видим ничего, кроме своих желаний эгоистичных и своего какого-то такого желания покорить этот мир, да, повелевать этот миром, да, что я здесь Бог. Вот, поэтому, когда мужчина начинает, скажем так, чувствовать себе недостаток мужественности, то первое, что нужно сделать, это сесть на аскезы. Вот. Это поменьше, как можно меньше каких-то вот телесных удовольствий, да, то есть, ну, первое там, что напрашивается, там, слезьте с кровати, спите на полу, да, самое такое вот. Дальше поменьше там, не знаю, балуйте себя вкусной едой, давайте как-нибудь там попроще кушайте, откройте окошко, да, там, пускай у вас там будет, не знаю, там, плюс 10, да, там, зима сейчас у нас, морозы стоят в Москве, откройте так, чтобы было плюс 10. И по-хорошему, надо, конечно, вообще, может, куда-то уйти в поход, да, куда-нибудь с ночевкой, там, чтобы костер был, чтобы у вас там был один ролтон в этом рюкзаке, а когда он кончится, чтобы вообще ничего не было. У меня вот есть друг, да, Дима, он постоянно практикует, что он уходит. Он говорит, я, говорит, что-то, говорит, как бы загрязнился городом, хотя живет в Калуге, не в Москве. Я, говорит, как-то загрязнился. И он прямо на 5 дней приходит, ставит палатку, говорит, что ты делаешь там? Я, говорит, просто, говорит, лежу в спальнике, просто, говорит, мне хорошо. Я отключаю телефон, я, говорит, ни с кем не разговариваю, мне, говорит, не надо ничего готовить. Я говорю, тебе там не скучно? Он говорит, мне там, говорит, классно. Потому что, говорит, самые лучшие мои периоды в жизни, когда вот я один. Он в горы очень часто ходит, делает сухие вот эти вот походы по горам, собирает мужиков, вот они там собираются, как компания большая, там 7-8 человек, и прям по горам они идут, да, там вброд переходят речки, и потом вот, когда начинаешь собирать эти отзывы, там у ребят, говоришь, ну как вам, у них такой восторг, они говорят, мы просто вот в таком кайфе, говорят, мы просто заново родились. То есть мужчины вот такие аскезы возрождают и дают им мужественность очень сильно, то есть просто вот, ну, знаете, это вот то, что вот надо, вот эти вот аскезы. Это первый шаг. Второе, что необходимо мужчине, это иметь духовного наставника. Второе, ему необходимо иметь того человека, кто обладает какими-то уже продвинутыми духовными знаниями, реализованными в жизни, да, то есть не книжными знаниями, а то у нас книжников-то очень много. Еще об этом Христос говорил, да, что книжники и фарисеи, ничего вы не понимаете. А вот именно того человека, который в своей жизни практикует эти духовные знания и который понимает, что говорит, то есть у него это знание реализованное. И вот такой человек, если вы с ним будете общаться, если вы будете с ним соприкасаться каким-то образом, то он тоже будет давать вам решимости, он будет давать вам мужественность идти по этому пути, скажем так, объявления войны своим внутренним порокам. То есть вы будете понимать, что такое хорошо, что такое плохо, у вас будут ценности переворачиваться. Поэтому две вещи, которые ставят очень сильно мужчин на ноги, да, то есть вот их как-то какое-то нормальное состояние приводит. Это аскезы, они могут быть разного уровня, повторяю еще раз. Можно просто, знаете, не на машине поехать на работу, а, не знаю, пешком дойти там на велосипеде. Можно там на метро поехать, уже аскеза, да, уже аскеза, потому что это тяжело. А не так, что сел в свой там какой-то прекрасный там Lexus, вот, включил себе прекрасную музыку, вот, включил себе какой-нибудь ароматизатор, какой-нибудь женский голос еще, и едешь такой прямо, вот, все хорошо, все убаюкивает, все, еду по МКАДу, пробок нет, приехал на работе, поднялся в лифт, сел в кабинет и сижу такой. Аскез нету, все хорошо. А потом еще я устал от работы, дай-ка я в баньку схожу, дай-ка я в теннис поиграю. Это все вот этот весь комфорт, он потихонечку делает, ну что ли, такие женские качества характера, да, вот привязывались. А еще побольше поесть, а еще больше поспать, а еще больше себя поублажать. Поэтому, если мы, мужчины, очень долго находимся в такой, я бы сказал, городской среде, где все очень безопасно, вот, где все очень такое, ну, прекрасное, то мы потихонечку начинаем себя терять. Нам необходимо мужчинам чувствовать какое-то вот, ну что ли, преодоление, да, какая-то дикая должна быть среда. Поэтому столько рыбаков, поэтому столько охотников, да, это вот как бы от непонимания такого, да, что вот, ну, в гуне невежества, конечно, это будет охотник, который вот кого-то надо убить и вот поохотиться. Но у меня был друг, который тоже вот таким считал себя охотником, купил себе сайгу, мы поехали с ним на Алтай. Вот, и он пошел там охотиться на оленя. Вот, ходил долго, что-то 2 дня, приходит, я говорю, ну что, как? Он говорит, да, говорит, повстречал оленя, говорит, прямо, говорит, глаза в глаза, говорит. Я говорю, и что? Он говорит, я, говорит, себя не узнал. Он говорит, так близко стоял и так на меня смотрел по-доброму, и такие, говорит, у него глаза, Я, говорит, подумал, как можно его убить, как можно в него стрельнуть. Это же просто какой-то, говорит, дебилизм, говорит. Я, говорит, просто постоял, говорит, получил себе, говорит, просто какое-то, ну, обалденное удовольствие, и, говорит, вернулся. Вот, но вернулся он такой, знаете, похудевший, потому что 2 дня там как бы он бродил по этим горам, тут такие сопки большие, и вот пришел в таком большом наслаждении. То есть, оказывается, мужчине не нужно кого-то убивать, да, чтобы почувствовать себя мужественным и брутальным. Ему нужно просто немножко там побродить, вот, да, вот одному, повыживать, вот, поночевать без костра. Я помню, мы однажды заблудились на Алтае, и одну ночь я ночевал в спальнике без костра. Вот, и было довольно холодно. Я помню это чувство, ты лежишь вот без палатки, у нас не было палатки, мы не были готовы. Вот довольно холодно, где-то там было плюс 5. И вот ты лежишь, эти все звуки, тебе не уснуть. И вот реально как бы очень так, ну, интересно такое слияние с природой, то есть ты спишь полностью под открытым небом. И когда я потом вернулся после этого похода, там у нас еще и сплавы были, там был рафтинг, там было еще восхождение на Белуху, там был такой длинный-длинный поход на месяц. Я помню, когда я вернулся в Москву, я прям еду, а меня прямо, знаете, вот, ну, прямо вот, ну, энергия прет, но просто вот я сижу там в этой маршрутке, помню, у меня аж хочется подпрыгивать. Я думаю, какой же здесь воздух плохой, какие же здесь люди больные, какие же здесь энергии не те. Это состояние у меня было дня 3, наверное. Я помню, что просто вот Москва очень сильно тяготила, я чувствовал, как здесь все вот искусственно, как здесь все не так. Потом все прошло, потом снова Москва стала нормальной, потом снова я привык ко всему этому. Вот. Но я помню, вот насколько сильно наполняла меня вот эта вот энергия, привезенная с Алтая, как это было круто. Поэтому где брать мужественность? В аскезах, в аскезах, в аскезах речи, в том числе в аскезах речи. Вот, в аскезах еды, воздержания, в распорядке дня, вот, в умовении. Это все дает мужчине вот эту вот способность набираться сил. Потому что если этого не будет, то мужчина, конечно, начинает очень сильно вянуть. Да, чем он погружается в ресторанную жизнь, чем больше погружается вот во все эти шопинги, шмутки, вот, во все там эти парфюмы, то он потихонечку, конечно, он прекрасно выглядит, классная прическа, классная одежда, вроде как классный ресторан, но на самом деле это его ослабляет. Гораздо лучше знать какое-нибудь выживание на диком острове. Это в 100 раз классно для мужчин. Забегая вперед, какие аскезы для женщин? Это заботиться о себе, заботиться о себе. Наоборот, пойти куда-нибудь в спа-салон, чтобы там вам, не знаю, сделали массажик какой-нибудь, потом прическу, потом ноготочки сделали, потом шопинг, потом какие-нибудь украшения, вот, потом какая-нибудь косметика классная, чтобы там потом после этого всего банных процедур там себе накрасить хорошо, да, реснички себе сделать, брови как-нибудь там себе там выщипать. Вот это вот аскезы женские, то есть позаботиться о себе, да, то есть потратить время на себя, наполниться этой женской энергией, чтобы вы были нормальными и красивыми. А то, вы знаете, очень часто к нам туда на голодание, даже больше, чем половина, приезжала женщин. И там они голодали-то лучше, чем мужчины, там и по 7 дней, и по 9 дней, и каждая там женщина, не знаю, какие-то марафоны делала, какой-то просто ужас, я вспоминаю. Начинаешь спрашивать, а как у тебя семейная жизнь? А семейной жизни нету. А зачем ей семья, если она сама, она как бы, да, и лошадь, и бык, я и баба, и мужик. То есть такие вот мужские качества характера воспитаны. То есть я в этой жизни пробиваюсь сама. Вот. Конечно, когда у нас два Марса сталкиваются в семье, тяжело. Искры летят. Марс – это огненная энергия мужская. У мужчин есть, у женщины есть. И вот они там спорят друг с другом. Поэтому женские аскезы, да, они как бы немножко другие. Да, то немцу хорошо, то русскому смерть. Поэтому мужчинам нельзя туда ходить, на эти спа, делать этот тюлений отдых какой-то вот на пляже и так далее. Это все женское туда вот. Конечно, есть марсианки, которые любят все равно бегать, даже находясь на Бали, даже находясь где-нибудь на Гоа. Но большинство женщин, которые не марсианки, им, конечно, вот полежать бы вот на песочке, покупаться, потом принять душ, одеть красивые платья, пойти в ресторан, да, потом десертик какой-нибудь покушать. Это все вот такое женское наполнение энергии, что потом все можно было эту энергию отдать детям, да, воспитание детей. Анна?
Спасибо вам за ответ. И вторая часть нашего эфира, наша тема сегодня — это духовность. Духовность — это, в принципе, общее понятие для мужчин и для женщин, но раз мы сегодня говорим для мужчин, в честь праздника, хотелось бы узнать, что такое духовность для мужчин и чем она отличается от женской духовности. И, может быть, если так сформулировать вопрос более четко, в чем смысл мужского рождения в этом мире? Как понять, что вот мужчина достиг совершенства жизни?
Но если мы говорим о духовном, то здесь как-то уже стирается немножко грань между мужским и женским, потому что духовная составляющая человека – это та частичка, которая просто попадает в мужское или женское тело и обуславливается вот этим вот женским или мужским началом. Но сама по себе духовная структура, она не имеет женского или мужского, как бы бесполая. Вот, поэтому как понять, что человек... мужчина наполняется духовностью. Ну, когда ты больше не делишь там мир на врагов, там, да, и друзей, как Христос, то есть его враги буквально убивали, да, то есть, а он все равно за них молился. Разбойник висел с ним на кресте, и вроде как нужно было там, не знаю, плеваться от него, убийца, разбойник, а он все равно его как бы, ну, пожалел, сказал там, ну, все, покайся там, и будешь там, так же как в раю. Так же и Будда себя тоже вел. Такая хорошая притча есть там, да. Будда там идет по лесу, на него там разбойник нападает. Вот. И Будда говорит: ну, что ты хочешь? Он говорит: ну вот хочу там у тебя ограбить и убить. Он говорит: а тебя это сделает более счастливым? Он говорит: да, конечно, мне очень нужны твои деньги. Он говорит: ну, у меня ничего нет, только вот эта вот котомка. Ну, забирай все и забирай одежду. Если тебя сделают хоть немножко счастливой, тебе все отдам. Он говорит: нет, я хочу тебя еще убить. Он говорит: ну, а зачем ты хочешь меня убить? Он говорит: ну, потому что вот, ну, вот хочу. А тебе это сделают более счастливым? Он говорит: да, конечно. Он говорит: ну, убей меня, если сделают хоть я немножко более счастливым. И тогда разбойник остановился, как бы задумался, и вот как бы его это очень сильно пробило. И он завязался своей этой деятельностью и стал учеником Будды и пошел там с ним. Вот это вот духовность, да, что ты готов пожертвовать даже своим телом, ты готов пожертвовать ради своей, даже своей жизнью, ради того, чтобы живому существу, которое страдает рядом с тобой и пересекла всю жизнь, хоть немножко стало легче. Это, конечно, высокий очень уровень, там, да, уровень Христа, уровень Будды, но смысл, в принципе, такой. То есть я думаю не о своих интересах, я думаю не о том, как себе сделать хорошо и устроиться в этой жизни, а о том, как тому, кто находится рядом, как-то сделать добро. То есть мне не так важна моя боль. Мне гораздо хуже воспринимать боль других живых существ рядом. Поэтому я буду заботиться о тех, кто попал в поле моего зрения. Конечно, это как бы, ну, родные, конечно, это те, кто находится ближе всего к нам, да, жена, дети. Но когда человек достигает на самом деле духовности, он начинает чувствовать боль каждого живого существа. Да, и это и может быть и кошки, это могут быть и собаки, это могут быть и бомжи на улице. То есть у него не брезгливость к тому, что вот там бомж, от него воняет, он в метро лежит, а у него сострадание возникает. И он все равно как-то хочет помочь. Когда же есть агрессия кому-то, то, значит, получается, ну что ли, вот какой-то еще есть конфликт неразрешенный внутри. Вот это вот желание послужить другому живому существу, желание отдать, оно должно быть искренним и идти откуда-то из глубины души. Вот. И это очень сложно, это как бы не дешевая вещь. Поэтому в силу того, что это очень сложно, нам дали хороший инструмент — семью. Нам дали такую, скажем так, тренировку, как жену. Если ты уж не можешь позаботиться о своей жене, если уж ты не можешь как бы увидеть ее боль, ее страдания, если ты не можешь даже вот здесь... на одном человеке это качество натренировать служение, то как вообще говорить о любом, ну, другом человеке, там, о любом другом живом существе? То есть не получится. Поэтому сначала все нужно как бы оттренировать в семье. Поэтому раньше говорилось, что монашество, да, там надо было принимать только после 55 лет, когда человек уже прошел семейную жизнь, когда он уже натренировался, когда он прошел начальную школу, вот это вот служение, тренировки, только потом он уже мог идти в монахи, дальше служить всему миру, уже мог служить более широкому кругу людей. Да, конечно, были черные монахи, которые вообще никогда не имели женщин, да, у них строгий целибат, но это как бы крайне-крайне редкий процент, тем более сейчас в наше время Это как бы вообще такая, знаете, ну, там исчезающая малая величина, когда у нас есть реально черные монахи, которые никогда не прикасались к женщинам. Вот, поэтому духовность начинается с семьи. Духовность начинается с тех, что я могу служить, я могу заботиться, я могу тренировать вот эти вот качества характера, с одним человеком. И как только я это натренировываю, дальше, конечно, уже как-то становится легче. Потому что жена, она всегда очень четкую обратную связь дает. Заботится о ней хорошо или плохо. Да? Жена тебя ненавидит или жена тебя любит. Вот чем интересен женский ум? Этот женский ум, он настолько четко запоминает все обиды, все несправедливости, все какие-то напряжения, которые были. И они там, знаете, классифицируются так страшно, потому что как-то не так память работает как-то вот в эмоциональном плане классно. И ты вроде все здорово живешь, там, не знаю, все классно делаешь, заботишься, деньги приносишь. Потом раз, а ты помнишь, ты мне не дал купить эти сережки. Господи, это было 20 лет назад. Да, ты пожалел деньги на меня. Вот, и потом она скажет это раз еще 8, потом там, да, как-то всплывает у нее, всплывает. А ты помнишь, вот тогда ты сказал, что я толстая. Да я тогда уже извинился, как бы я был неправ там, я да вот как бы глупость сморозил. Да ты не глупость сморозил, ты вот именно сказал то, что всегда обо мне думал. Да нет, да. И вот нужно вот здесь тренироваться, да, то есть человеку больно, да, то есть он плачет, он как бы находится в растерянности, человек находится в таком состоянии конфликта там внутреннего. И вот здесь нужно иметь вот эту вот духовность, да, что как бы пожалеть, да, пожалеть этого боли, этого живого существа. Почему-то всем понятно, когда плачет маленький ребенок. Маленький ребенок плачет, все надо пожалеть, надо успокоить, дать ему, не знаю, какую-нибудь игрушку. Вот. А когда плачет женщина? Вот эти все истерики жены, это тоже такой плач ребенка. Да? Веды говорят, что женщина и дети в эмоциональном плане не находятся на одном уровне. Вот все вот эти вот претензии, придирки, там, наезды, как мужчина считает, жены, это все вот плач, плач ребенка. Так если вот ваш ребенок плачет, и вы не обладаете в себе силы, духовные силы его успокоить, то ну, о чем тогда еще мы говорим? О какой вселенной мы говорим? О каких мы там говорим высоких материях? Если тебе не хватает сил успокоить плач одного живого существа, жены. Если ты даже за 30 лет или за 20 лет не научился здесь как-то какие-то инструменты находить. Значит, тебе не хватает этой силы, не хватает тебе этой духовности. Значит, грош цена всем твоим молитвам, всем твоим мантрам, всем твоим начитанным шлокам. Вот, так все здорово, так все классно, так все у меня вот набожно, столько благовоний стоит. Вот, кругом сплошные такие прекрасные караталы, вот, и такие киртаны звучат. А подошла жена, как бы я сразу взорвался, прям, все, не мешай мне жить, все, То есть получается нет духовности, получается нету силы, нету силы. Что такое духовность? Это способность держать удар, то есть способность относиться к любым вызовам судьбы, знаете, как бы так немножко отстраненно, что мы все умрем. Ну да, там вот сегодня я был известным спортсменом, да, костомаром, катался там вместе с Навкой, там как бы почти Путина, не знаю, там трогал за руку, да. А теперь как бы я вот просто вот такой вот уже инвалид, лежу с отрезанными ногами в больнице, не знаю, чем всем кончится. Вот надо всегда понимать, что мы на один шаг всегда находимся, может быть, какой-то смерти. Вот, и нужно понимать, а я сегодня хоть стал немножко чище, я хоть сегодня как-то продвинулся в духовном плане, хоть чуть-чуть на миллиметр ближе к Богу. И если вы не знаете, да, это, то придите к жене, просто посидите рядом, она вам что-нибудь скажет, обязательно, точно что-нибудь. И вы сразу поймете по своей реакции, на самом деле вы двигаетесь к свету или вы сами себя обманываете. Поэтому всем женам нужно делать низкий поклон, всем женам нужно объявлять такую благодарность за внесение в личное дело, потому что они каждый день, каждый час непроизвольно тренируются духовности своих мужей. Поэтому отчасти каждую жену можно считать духовным учителем. У каждого мужа есть духовный учитель, жена. Она всегда высверливает и показывает ему все его недостатки. Искренне и сразу вот наотмашь. Вот смотри, дорогой, ты считаешь таким себя отреченным, таким духовным, а вот видишь, на меня ты как бы злишься. А раз злишься, раз ты как бы хочешь от меня убежать, нет у тебя этих божественных качеств характера. Вот. Короче, если следовать вот этим простым вещам в семье просто потихонечку, то вы будете накачивать свои духовные какие-то мышцы, да, если они, конечно, существуют, духовные мышцы, но вы будете их накачивать. Анна.
Благодарю вас, очень вдохновляющая речь. Есть вопрос от мужчины, как раз он связан с духовностью, с этим долгом перед семьей. И нас спрашивают, у меня есть долг и ответственность перед семьей, есть определенные амбиции, поэтому есть это чувство, что от меня зависит многое, и я должен действовать. Проясните этот момент, пожалуйста, как это совмещается с духовностью, положением слуги по отношению к Богу, и что ты ничего не решаешь.
Это смирение. То есть я делаю все, что входит в мои обязанности, вот, наилучшим образом и не привязываюсь к плодам своего труда. То есть я делаю все, что от меня зависит, но ситуация как разворачивается, вы же, пожалуйста, как бы выполните все свои вещи, но когда вы начинаете обижаться, что вы столько, не знаю, там копали колодец, а воды нету, то получается, вы уже плоды себе присвоили. Но если я так сильно потрудился, не знаю, выкопал там 17 метров колодца, 4 дня копал, все мозоли там, не знаю, вся спина сорвана, а воды нету, тогда получается какой ужас. Это очень простой пример, который дает понимать, что я работал ради плодов, я работал ради результата. Именно об этом я и говорю, что мужчины живут достижениями. И что когда они вкалывают, и обязательно нужно какую-то получить плюшку, достижение, да, результат, что я вот копал-копал, и вот в колодце вода. Я не знаю, там проводил-проводил электричество, или печку строил-строил, вот зажег костер, и дома стало тепло. А представляете, строили-строили печку, как бы, а печка не заработала. И все, у мужчины получается сразу такой вот дикий стресс. То есть, а где плоды труда? А плоды труда не принадлежат Богу, понимаете? Это вот и есть, получается, ложное эго. Когда вот ложное эго бунтует, оно говорит, а где плоды труда, а где мое? Как вообще различить это вот ложное эго? Я, мне, мое. Да? Когда нет ничего для меня, и когда нет ничего моего, ложное эго начинает очень сразу бить нас по почкам и говорить, а где же мое-то? Моего-то нету, тогда в чем-то смысл вот всех этих усилий? А смысл в том, что как бы все плоды труда сразу принадлежат Богу. И мое тело принадлежит Богу, и моя жизнь, и моя судьба. Это как раз и есть смирение. То есть я делаю все, что от меня зависит. Я делаю все свои обязанности наилучшим образом, но я сразу отрекаюсь от плодов труда. Если получится, ну классно, выгорело. А если не получилось, ну значит на то воля Божья. Значит получается, вот он так это все предусмотрел. Я хотел жить до 80 лет, но зараза вот получилось так, что мне оторвало ногу, и теперь я умираю где-нибудь, лежу там на поле боя. Но это не я рассчитываю. Когда вот начинаешь, что я вот наступил на мину, мне оторвало Бога, это снова эго. Получается, я командовал этой жизнью. Нет. Всеми жизнями командует Бог. У него есть план. И принимаю вот эту вот волю Бога, то есть принимаю результаты того, что случилось, я как раз себе смирение это духовное и проявляю. Вот, это сложная вещь для понимания, очень сложная, потому что как раз вот ложное эго у мужчин, это вот отождествление себя с должностью, отождествление себя с деньгами, оно очень-очень сильно у мужчин развито. Вы знаете, я недавно читал историю в интернете, какой там генерал-полковник, ФСБ, что ли, вышел на пенсию, вот, и через 2 недели стрелил. Интересно, как бы жена понимала, что он как бы совсем находится в страшной депрессухе, причем парень-то был не такой уж, что весь старый, там, по-моему, 64 года или 65 лет, и ему продляли постоянно возраст службы, вот, но он настолько вот сильно отождествился с тем, что он генерал-полковник, что он такой начальник, что когда его вот на пенсию отправили с почестями, причем у них пенсия-то неплохая, там, у них пенсия там не 20 тысяч рублей, там, да, как у всех, у них там пенсия повышенная, то есть и дом есть где жить, и дети есть. И вот к нему приехали дети, вот, жена их вызвала и сказала, ты знаешь, дружище, как-то вот, что-то тут как-то ты себя плохо чувствуешь, посмотри, у тебя есть дети, у тебя есть внуки, у тебя есть дальше ради чего жить. Он поговорил с ними, и через 20 минут, как они уехали, такие довольны, что с папой поговорили, все хорошо, мы его там, ну, узумили, вот, он взял пистолет и застрелился. Это ложное эго. То есть я генерал-майор был всю жизнь, я вот такой, а теперь я не генерал-майор, а теперь кто я? Я пенсионер. Надо застрелиться. Такая история довольно была громкая, посмотрите, там везде об этом написано, в Московском комсомольце. Буквально было вот здесь 2 недели назад. Вот это вот отождествление себя с должностью, отождествление себя с телом, с гражданином, оно как раз и вот рождает, очень сильно укрепляет это ложное эго. Когда вот я понимаю, что я душа, которая попала вот в это обстоятельство, попала вот в эти функции. И надо просто мне выполнять эти свои обязанности, не привязываясь к плодам своего труда, тогда и будет возникать вот это вот смирение перед волей Бога. Вот. Но это не означает, что нужно опустить руки, да, потому что, повторюсь уже третий раз, нужно выполнять свои обязанности наилучшим образом, то есть идеально, не халтурить, а не так, что ну раз все Богу принадлежит, тогда я не буду сажать картошку, ну все равно вот Богу будет угодно, зальется и все сгниет. Нет, надо все равно сажать картошку идеально и окучивать ее, собирать колорадского жука, но уродится ли картошка или не уродится, это уже как бы плоды не нам решать. Мы должны трудиться, но понимая, что все в руках Бога. Вот когда вот это вот дойдет до мужчины, тогда это и будет настоящей мужественностью. То есть я принимаю судьбу, и я выполняю свои обязанности наилучшим образом. Это как бы высший пилотаж. И это, еще раз повторю, для понимания очень и очень непросто для мужчин.
Да, спасибо вам большое. И еще один вопрос у нас есть. Не могу его не задать, потому что мужской, важный для них, сегодня все для них. И спрашивают нас, чтобы достигать что-то в этом мире, нужно много качеств, которые с какой-то стороны могут быть похожи на внутренних врагов. Как с одной стороны с ними сражаться, а с другой стороны быть успешным в этом мире?
Ну, это очень простой вопрос. То есть, как быть успешным в этом мире? Как быть счастливым? У каждого из нас есть определенная внутренняя природа, определенные качества характера. И если человек не следует своей внутренней природе, не следует своим внутренним качествам характера, он всегда будет несчастным. Даже если у него будет яхта, даже если он купит себе футбольный клуб Челси, и даже если у него будет прекрасная жена, какая-то там Жукова, да, прекрасная красавица, он все равно будет ходить с кислым лицом, как будто только что съел лимон, да, и все будут говорить: «О, прекрасный Абрамович, ты такой классный парень». А он будет говорить: «Да я-то не классный, вы не понимаете, как я страдаю. Моя яхта вот номер 5, она как бы вот на 3 метра короче, чем вот у другого». Потому что внутренний. Вот первое, что нужно сделать для того, чтобы здесь не ошибиться, это узнать себя, познать себя, да, кто я, для чего я родился, куда мне направлено атмакарака, да, желание души, куда направлено аматьякарака, да, где находится мой лагнеш, да, три ключевых вещи. У нас есть, в принципе, четыре вектора, куда у нас может быть направлено желание души. Это первое, это дхарма, это долг, это предназначение. Человек живет ради долга, он очень сильно как бы тогда радуется, когда у него есть какие-то обязанности, он их выполняет. Это как бы дхарма. Второе – это артха. Артха – это когда у нас есть богатство. Но богатство не в том плане, что именно деньги. Артха немного это шире. Артха – это и денежные средства, это и здоровье тела, это и репутация в обществе, и семейное счастье, и духовные знания. Вот все это вместе – это артха. Третье у нас это кама. Кама это наслаждение, да, все мы знаем кама-сутру. То есть третий вектор я хочу получать наслаждение в этой жизни. И четвертый это у нас мокша. Мокша это отречение от материального, и это духовные высшие знания. Так вот, если у вас, скажем так, три вот этих вот, не будет, вы будете несчастным человеком в любом случае. И если вы следуете именно по мокше, получаете духовные знания, то вы будете довольным как слон. А если вы довольны как слон, то вы уже успешный. Потому что человек, который довольный, он всегда притягателен. Он излучает энергию, он наполнен этой силой. И люди в любом случае как-то вот, ну, начинают его видеть, и у него все хорошо складывается. Потому что он едет по своей колее, по своей дороге. Если у вас, допустим, кама очень сильна, да, то есть удовольствие, то вам работа должна приносить удовольствие. То есть вы должны туда замыкаться, да, чтобы вам было приятно, чтобы вы наслаждались этим процессом. То есть вы не можете работать там, где вам неприятно. Например, где-нибудь на кассе в Ашане вы будете работать, вам там чертовски неприятно, а вы все равно там работаете, потому что там много платят. Ну, допустим, вдруг стали платить кассирам на кассе 1 000 000 рублей, да, представим такую вот, ну, странную ситуацию. И вот вы говорите: «Классно, 1 000 000 рублей, но вас там все плюют, вам там, не знаю, всех оскорбляют. Почему здесь надо 2 раза пробивать?» А вы сидите и говорите: «Ну вот, а вас оскорбляют и оскорбляют». Вы будете несчастным, и этот 1 000 000 рублей вас не спасет. С другой стороны, допустим, вы будете каким-нибудь очень знаменитым, вас все будет хвалить, но вам будет очень мало платить. Вот, да? А у вас артху. Вам нужно деньги, вы только о деньгах и думаете. То есть у вас критерий номер один в жизни – это деньги. Нету денег – нету счастья. Да, такие люди есть, Да, именно для них это все, вот это и сделано, все эти финансовые потоки, все финансовые, скажем так, тренинги. Потому что, да, для этих людей именно так и есть. Деньги равно счастье. Но их всего там 25%, понимаете? Потому что для других людей, да, есть мокша, есть как бы духовные знания. И они говорят, как можно быть счастливым, если ты не знаешь ничего там о духовном своем учителе, если у тебя нет духовных знаний, нет духовной практики. Все, твоя жизнь как бы слита в унитаз. Поэтому первое, что нужно сделать для того, чтобы прийти вот к этой гармонии, это понять, кто я вот в этом воплощении, какие мои задачи, какие мои внутренние качества характера, неотъемлемые, которые не изменить, к чему я стремлюсь, да, в эти четыре вектора, это очень простая вещь. И пока люди вот у нас подвержены всем вот этим манипуляциям, да, что нужно идти в программисты, у нас программисты, только программисты зарабатывают миллионы, все остальные получаются какие-то вот непонятные люди, ненужные обществу. Вот и люди идут программисты, а у них совсем другое, да, у них духовные знания. Тогда уж ты как-нибудь программируй какие-нибудь, не знаю, духовные вещи, да, чтобы ты хоть как-то был связан с этим, тогда тебе будет счастье. Если ты будешь программировать какие-нибудь гадкие вещи, ты будешь несчастен и никакие деньги тебя не спасут. Какая природа человека и следует ли он своей деятельности этой природе человека? Вот он, залог успеха любого мужчины. Поэтому нужно разобраться в себе. Кто я?
Спасибо, мне кажется, это очень важные слова, и ими можно закончить эфир. Это такое напутствие, наставление всем, кто нас слушает. И мне кажется, это не только для мужчин важно, но для каждого из нас. Поэтому спасибо большое сегодня вам за общение. Еще раз поздравляю с этим замечательным праздником. Хочется пожелать всем нашим мужчинам быть этими воинами света, воинами духовных ценностей, защитниками этих ценностей, и счастья и удачи в жизни. Спасибо большое вам, Володар, что были сегодня с нами. Как всегда, заряжаете нас энергией, любовью, радостью и самыми лучшими внутренними настроями.
Хари Кришна, благодарю.